Говорит радио «Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам в эфире еженедельная программа «Радио Свобода». Наш гость – заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по науке и наукоемким технологиям, член Генерального совета партии «Единая Россия» Игорь Игошин. Он ответит на вопросы Дмитрия Бабича, главного редактора журнала «Russia Profile», и Жозе Мильяжеса, представителя португальского агентства «Луза», ведет передачу Михаил Соколов. Ну, давайте начнем разговор с Конституцией. Игорь Николаевич, Госдума одобрила в третьем окончательном чтении внесенные президентом Медведевым поправки в Конституцию, которые продлевают сроки полномочия президента и парламента. Ну, странно было бы спрашивать, как вы голосовали, как член партии «Единая Россия», у вас все, наверное, очень дисциплинировано, но, тем не менее, не могли бы вы мотивировать, зачем все это делается и почему именно вот эти сроки 6-5, многие аргументации от господина Медведева, да и от единороссов так и не услышали.
Ну, собственно говоря, эти изменения, действительно, они уже приняты, и больше мы здесь обсуждаем постфактум происшедшие изменения, они вполне укладываются в модель, политическую модель, которая сейчас выстраивается в России. Эффективна эта модель, неэффективна? Мы видим, что она существенно более эффективна, нежели предыдущая модель. Это очевидно. Нежели та модель, которая была в 90-е годы. Можно ли еще эффективнее? Я думаю, что можно. Но мы здесь идем по лестнице, и мы просто осваиваем следующую ступеньку. Я рассматриваю данное изменение как вполне естественную часть той модели, которая достраивается. Понятно, что дальше также точно будет движение, будет дальнейшее развитие, и нет ничего вечного.
Я так и не понял, что это даст. Почему 6 лет лучше, чем 4? А почему не 6 один раз? Почему не 7, как говорит Жириновский? Почему 4 было плохо?
Почему не 15, как говорят некоторые?
Да ну, некоторые хотят, говорят, что вы проголосовали бы за пожизненный срок.
Михаил, я думаю, что, опять же, в модель политическую, которая сегодня выстраивается, пожизненный срок не укладывается никак, поэтому сложно себе представить, чтобы такое предложение было вынесено. И, знаете, есть всем известное произведение «Маленький принц», в котором есть сюжет о разумном правителе, который повелевает солнцу взойти, и солнце всходит. Правитель повелевает звездам, солнцу. Маленький принц говорит: ну что ж, давай, покажи мне. Он говорит: да, пожалуйста, но только сегодня вот в 5:47 утра это я сделаю, и солнце послушается меня. Отдавать нужно те, разумный правитель дает те распоряжения, которые будут восприниматься обществом. Мы видим, что по социологии, по тому, что сейчас как это воспринимается, обществом это воспринимается. И это было разумное решение. Можно много плакать по тому, кому это не нравится, но, к сожалению, тем, кому не нравится, эти люди сейчас в меньшинстве, это объективная ситуация.
Жозе, пожалуйста.
Я хотел спросить, я еще открыто не слушал и не понял, есть ли в России кризис или есть отражение мировой кризис в России, а если, как этот новый конструкция власти будет выдержать этот экономический кризис и сможет ли выдержать?
Прежде всего, причина кризиса, понятно, она находится за границами России, и этого никто не отрицает, это данность. Вопрос в том, насколько Россия и ее руководство подошли подготовленными к кризису, потому что к кризису всегда нужно быть готовым, рано или поздно он случается. Экономика рыночная имеет свои циклы. И к цикличности экономики нужно быть готовым. Не всегда бывает рост, бывает и падение. Вот это падение, оно в известной степени мир застало. Но вот только сегодня мы слушали выступление министра финансов США Полсона, который говорит о том, что для них, даже для них, хотя они все эти данные обладали как бы из первых рук, да, статистика, объем необеспеченных кредитов, плохих кредитов так называемых, соотношение объемов разных рынков, которые в итоге привели к кризису. Даже для них этот кризис был абсолютно непредсказуем. Он, используя слово, абсолютно непредсказуем. Соответственно, даже они подошли неподготовленными. Объективная экономика России на сегодняшний день подошла к этому кризису с рядом вопросов, которые надо было бы решить до того, как нерешенных вопросов. В частности, очень много у нас, в том числе на политическом уровне, в том числе на уровне первых лиц, президента, премьер-министра, озвучивалось, что необходимо диверсифицировать экономику. Необходимо повысить объем производств, с добавленной стоимостью внутри России по отношению к сырьевому, к продажам сырья на экспорт. Этого сделать объективно мы не успели. А где-то даже не смогли, потому что разговоров было много, а реальное начало работы, оно все время откладывалось по разным причинам. Мы помним ситуацию, как, например, в последнем президентском послании Владимира Путина Федеральному собранию. Он заявил о четком снижении налога на добавленную стоимость, назвал процент, на котором нужно сфиксироваться. И назвал, что важно подходить к единой ставке налога на добавленную стоимость. И мы помним, как после этого бюрократический аппарат смог это дело просто-напросто просаботировать, обосновать и убедить, что данное решение выполнять не нужно. Мы видим, насколько то решение, вот этот саботаж бюрократического аппарата, были роковыми для страны. Даже решение даже тогда бы дало эффект. Понятно, что если бы оно было принято 5-6 лет назад, эффект диверсификации экономики был бы существенно более высокий, нежели сегодня, и мы бы были в позиции, скажем, Канады, которая имеет очень хорошую диверсифицированную экономику, с одной стороны, сырьевую, с рынком спроса очень хорошим к югу от ее границ, а с другой стороны, высокотехнологичную. И мы видим, что даже банки канадские на сегодняшний день растут. Даже финансовый рынок там устойчив, не говоря уже обо всем остальном. Вот огромный плюс страны, которая имеет и сырьевую, и наукоемкую составляющую. Мы должны к этому прийти. И, может быть, дай бог, этот кризис поставит точку над «и» в выборе стратегии, уберет сопротивление бюрократии и даст возможность то, что не удавалось сделать, по-настоящему сделать. Кстати говоря, о сопротивлении бюрократии, насколько я понимаю, наши лидеры тоже окончательно для себя поставили точку, потому что в послании, первом послании президента Медведева Федеральному собранию, собственно говоря, вот я лично услышал среди тех новых тем, которые прозвучали, именно тему сопротивления бюрократии. О том, что ограничение власти чиновников не пройдет безболезненно. Собственно, Медведев достаточно четко сказал о том, что он это понимает. О том, что самые хорошие идеи президента, премьер-министра, лидеров в любом случае будут восприниматься бюрократией, пусть не впрямую, но все-таки в штыки. И будет саботаж. Этот саботаж придется преодолевать.
Ну ладно, будем надеяться, что вы будете бороться с саботажем не так, как Сталин с так называемыми вредителями. Вот. А как-нибудь погуманнее. Пожалуйста, Дмитрий Бабич.
Ну вот я хотел бы задать вам вопрос, как члену Генсовета, как я понимаю. Вот обратите внимание, все-таки времена настают нелегкие, да. Вчера и Кудрин сказал, что 2009 год будет самым сложным для нашей экономики.
Ну, Кудрин обычно с известным лагом признает фактические события.
Ну да. Ну так вот, в этих условиях как бы завязываться только на одну политическую структуру, на одну партию, наверное, было бы неразумно, как показывают события конца 80-х годов, когда у нас все было завязано на КПСС, и в итоге рухнуло КПСС вместе с государством. А сейчас, вот сколько я понимаю, в Генсовет, скажем, принят Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей. То есть не получается ли так, что мы все, даже такие общественные организации, как РСПП, привязываем к одной партии...
Единой России.
Единой России. Вот, то есть, скажем, РСПП даже выступал с какими-то конструктивными, так сказать, критическими предложениями в начале кризиса. Сохранит ли он вот возможность это делать, если Шохин войдет в Генсовет и должен будет следовать единой линии?
Я работал с Александром Николаевичем в Государственной Думе, когда он был председателем комитета по экономической политике, и ту модель поведения, которую я видел с его стороны в политике, я думаю, он уже не будет менять. Разумный, взвешенно, умеющий слышать человек, но не изменяющий своим принципам. И отстаивающий принципы спокойно, без каких-то жестких столкновений, но старающий, добивающий, чтобы его слышали. Чем больше подобного рода таких людей будет в руководящих органах партии «Единая Россия», тем более содержательным будет сама партия. Мы, демократия, очень молодая, и понятно, что «Единая Россия» — это партия, которая только еще становится на ноги. В известной степени мы много декларируем того, что мы хотели бы видеть идеального политического общества. Если Михаил говорит о том, что апеллирует к тем методам, которые применялись там кем-то в 30-е годы, то и рекомендует вот не использовать эти методы, то ну, зная провокационный характер Михаила, как мне первый день знакомы, тем не менее, опять же, провокационный человек, значит, он не понимает сущности современного российского общества. Оно основано на совершенно других основах, слава Богу.
Конечно, ваша власть применяет точечное насилие, а пропаганда становится главным орудием промывания мозгов. Поэтому без всяких провокаций
мы говорим,
я могу вам ответить.
Ну, отвечая на вопрос все-таки более подробно, который был задан по тому, что
все
связано на одну партию, увидите, что правый спектр все-таки получает сейчас очень серьезное выражение. И многие люди, которые предприниматели, работали с Единой Россией, внутри Единой России, вы видите, сегодня сделали свой выбор, в частности, один из основателей ТИТОВ, новой правой партии «Правое дело», в принципе, вышел из недр Единой России, из совместной работы с Единой Россией. По сути дела, здесь идет такое воспитание кадров, что называется. А в будущем, очевидно, уровень демократического развития, уровень дискуссии, публичной дискуссии будет более высокий. Кстати, в Единой России также точно это понимают, потому что внутренний уровень дискуссии в Единой России сейчас все делается для того, чтобы он был очень содержательный, внутренняя дискуссия была очень содержательной, и все точки зрения были представлены. Потому что есть полное понимание, что без реальной работы над идеями, без реального обсуждения, причем публичного обсуждения, абсолютно открытого в режиме мозгового штурма, где принимаются и слышатся любые идеи, где любые идеи являются приемлемыми, потом идет их доработка, обсуждение совместное. Вот без этой работы нет политической партии. Собственно, Медведев это в своем выступлении на съезде тоже сказал. О том, что партия существует не для тех, кто внутри партии. Партия существует для отражения настроений, которые есть в обществе. И со временем, наверное, мы придем к ситуации естественной, когда политические партии, все, которые существуют, будут отражать настроения, существующие в обществе, и будут побеждать тот, кто эти настроения отображает лучше, кто более тонко эти настроения чувствует. Мы видели такую псевдодемократию, которая была в 90-е годы, когда было разрешено все, но при этом...
Когда вы состояли в коммунистической партии.
Когда я последний раз был в вашей студии. Вы не так часто нас зовете, к сожалению, да, или к счастью, не знаю. Когда политики имели полное право говорить все, что считают нужным, но фактически они не влияли на ситуацию, те решения, которые принимаются, и в то же самое время не несли никакой ответственности за свои слова. Были отвязаны от общественного мнения. Не было реальной привязки. Сегодня эта привязка создается.
Жозе, пожалуйста.
Я все равно не вижу эту привязку. Но я хотел задавать вот такой элементарный вопрос. Дмитрий Анатольевич говорит снова, повторяет уже там и Путин Владимирович, что надо борьба против коррупции, против бюрократии и так далее. И эта борьба никак не дает результата. Ну, например, надо независимой судебной власти. Я спрашиваю, о каком судебной независимой власти можно говорить, когда вот, например, случился этот казус с процесс по Анне Политковской, когда один присяжный пришел, сказал, что, оказывается, присяжные не сказали, что они не хотят видеть пресса в зале суда. Ну, как такие вещи можно случиться? Это элементарные вещи, которые можно... Они могут взрывать всю работу и все слова, которые можно говорить в пользу там независимой юстиции и так далее.
Абсолютно здесь согласен. Я считаю, что закрытие этого процесса, оно плохо, очень плохо для общества. И вы видите, что сегодня это очень открыто обсуждается, что это плохо для общества. В этом сходится, ну... Многие голоса, которые сегодня влияют, прислушиваются к которым власть, об этом говорят. В то же самое время, вот по моим данным, к данному решению не причастны какие бы то ни было органы власти. И здесь, по сути дела, это удар по власти в первую очередь. Насколько я знаю, органы дознания, органы следствия провели свою работу и готовы предъявить обвинительное заключение. Предъявили обвинительное заключение, готовы доказывать обвинительное заключение, те обвинения, которые у них есть. У них есть подозреваемые, есть фактура, и они не заинтересованы в том, чтобы это не озвучивалось публично. Я думаю, что со временем мы получим более подробную информацию по каким причинам. То есть мы знаем формальный повод, присяжные заявили, что им не было сказано о том, что они будут, их действия будут публичны, они боятся. Ну, наверное, можно понять. В то же самое время все, ну, мы привыкли к конспирологии, есть к этому склонность в обществе, все ищут какие-то скрытые причины этого решения. Может, они есть, а может, их и нет.
Ну, может, если все присяжные сейчас пишут письмо судье о том, что они не требовали удалять из зала пишущую прессу, как-то это выглядит странно. Может быть, дело все-таки в той, предположим, я вам поверю в том, что никто
или
не влиял.
Или я вам поверю, Михаил, да, мы здесь обладаем одинаковой информацией.
Ну, тем не менее,
может быть, дело
в этом я сомневаюсь, может быть, дело в атмосфере, которая создалась в демократической стране.
То, что мы здесь
сидим,
разговариваем, мы живем в демократической стране.
Это радует ваш оптимизм. Так вот, может быть, дело в той атмосфере, которая создалась в России, когда судья ловит вот это умонастроение, что власть не хочет гласности, что есть закрытые списки, что тех, кому запрещено ходить, например, на телевидение, есть, и это точечное насилие. Ну вот я открою какой-нибудь сайт и сразу прочитаю, как господин Игошин боролся там со «Справедливой Россией» в одном из регионов. И вполне могу этому поверить или не поверить. Поэтому мне кажется, что ваша партия все-таки должна нести ответственность вот за эту атмосферу. Когда вы говорите, придет время, будет все хорошо, но когда придет это время?
Давайте так, во-первых, апелляция, которую вы делаете. Я понимаю, о чем вы говорите, и я стараюсь на проявление вот этих 90-х годов в прессе, которые остались, когда выбрасывается любая грязь, человек плевается грязью и, по сути дела, не имеет права на то, чтобы ответить, дать какую-то информацию с трещины. Вот я стараюсь, как политик, который уже третий созыв работает в Государственной Думе, на эти вещи научился не реагировать. Просто не реагировать. Но все-таки здесь, объективно, власть, как это ни парадоксально, в своем развитии, в демократии, пути к демократии прошла уже дальше, нежели, скажем, прошла пресса. Потому что демократия, реальная демократия, это и ответственность за свои слова.
И фальсифицированные выборы тоже.
Этих слов не, к сожалению, тех, за которые ответственность не несут журналисты, произносится пока еще очень много. Но, еще раз, мы находимся на этом пути, демократия молодая, воспринимать это нужно естественным образом, спокойно. И тот политик, который возмущается по этому поводу, ну, наверное, не понимает тот этап, на котором мы находимся.
А какой же это этап?
К сожалению, журналисты обесценивают часто свое слово, цену своего слова, когда произносят слова, за которые не несут ответственности. О настроении в обществе, за которое нести нужно ответственность политикам, это, естественно, я присоединяюсь. Любая политическая сила, которая достигает того уровня, который сегодня достигла «Единая Россия», должна нести ответственность за настроение в обществе. И по-другому быть не может. И, слава богу, сегодня есть понимание, что если эту ответственность нести не будем, если будем строить себе воздушные замки, если не будем стремиться стать полноценной демократической партией, отражающей полноценно мнение большинства общества, то мы просто-напросто проиграем на каких-то выборах очередных. Вот и все.
Если это будет честный выбор.
Я думаю, что степень нечестности выборов, она всегда ограничена от настроения в обществе, от уровня экономической ситуации в обществе, от готовности общества принять уровень нечестности. И здесь, я думаю, мы с вами вместе создаем эту атмосферу и вместе за нее несем ответственность. Я думаю, что вот потому что я вижу, я уже третий созыв в Государственной Думе работаю, ситуация меняется и меняется на реально в более положительную сторону.
Пожалуйста, Дмитрий Бабич.
Игорь Николаевич, ну я бы хотел говорить не о процессе политковской, к которому вы, наверное, действительно не имеете отношения.
Хорошо, что у вас есть такое понимание.
Вчерашнем съезде, который, так сказать, в котором вы участвовали, и на котором, по-моему, были озвучены некоторые цифры, которые меня, может быть, как дилетанта, но ставят немного в тупик. Президент объявил, что на помощь финансовому сектору, банкам, у нас выделено 5 триллионов рублей.
Президент или премьер?
Премьер-министр.
Пардон, да, премьер, да. Премьер-министр. Между тем, значит, малому бизнесу, как подсчитано самыми оптимистичными экономистами, через все налоговые льготы и прочее, будет выделено вот весь следующий год где-то 500 миллиардов, получается, да? То есть получается, что банкам уже в 10 раз больше, чем всему малому бизнесу, при всех, так сказать...
Но вы большой оптимист, если вы считаете, что малому бизнесу будет выделено 500 миллиардов рублей.
Да, вот я как оптимист говорю. Одновременно, значит, повышено пособие по безработице до максимум 4900 рублей. А я вот посчитал, смотрите, 5 триллионов – это 5 тысяч миллиардов рублей. Это уже 50 тысяч на каждого человека, живущего в стране. Ушло в банки на поддержание ликвидности и прочего. Вот вам не кажется, что даже с точки зрения правых, там, Шохина, других, которые поддерживают, значит, большой бизнес, огромный разрыв в том, что дает государство, грубо говоря, толстым, да, вот банкам, и там, что оно дает народу?
Опять же, Михаил может открыть интернет, в живом режиме сейчас экран перед ним находится, ведь мы последнее выступление в течение последнего месяца на эту тему. Я считаю, что деньги, выделяемые банком, не были вообще никак не связаны, не прописаны по целевому использованию. И за это нести ответственность чиновники, которые эти договора подписывали. Многие деньги ушли на валютную биржу. И государство стало сопротивляться, тратить золотовалютные резервы, удерживая рубль, соотношение рубля к доллару, к иностранной валюте, против своих же денег в известной степени. И мы сейчас, в том числе на площадке вот, Центра социально-консервативной политики, координатором клуба социально-консервативного, которым я являюсь, «Единой России», говорим о том, что для того, чтобы это не повторялось, ответственность должны нести конкретные чиновники, которые это выделение подписывали и эту работу проводили.
В том числе премьер-министр.
Потому что многих ошибок реально можно было бы избежать. Я считаю, что само решение поддерживать банковскую систему, ликвидность на банковской системе было абсолютно правильным. И, собственно, это не только я считаю, весь мир это сейчас делает. Все ведущие экономики именно этим занимаются. Забыли об угрозе инфляции, сейчас она отошла на задний план. И речь идет только о том, что кровеносную систему экономики важно не разрушить. С этим сложно спорить. Вопрос в том, что целевое использование этих денег должно было быть прописано. И также точно, когда есть абсолютно правильное намерение выделять деньги малому бизнесу, эти деньги выделяются на уровне первых лиц, дальше система просто-напросто перенаправляет эти деньги исполнителя в какие-то другие направления. До малого бизнеса ничего не доходит. И вот вы сейчас об этом говорите в эфире, мы об этом говорим в Государственной Думе. Стараемся делать так, чтобы этот разговор был публичным, и если уж деньги выделяются, они действительно доходили туда, до целевого использования, которое им назначается.
Наш гость – зампредседателя Комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы России, член Генерального Совета партии «Единая Россия» Игорь Игошин. Он отвечает на вопросы Дмитрия Бабича и Жозе Мельяшса, ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14.30. Коротко о главных событиях. В Москве проходит региональная конференция новой оппозиционной организации «Солидарность». Зарегистрировано более 350 участников. В повестке дня дискуссия о политической и экономической программе будущего движения, выборы делегатов на съезд демократических сил России, который запланирован на 13 декабря. Делегаты съезда партии «Патриоты России» проголосовали за слияние с партией «Мира» и «Единство», возглавляемой Сажи Умалатовой. В Чечне расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли четверо и были ранены 8 человек, большинство милиционеры. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Сегодня в Грузии отмечают пятую годовщину революции РОС. Одновременно в Тбилиси проходит съезд новой оппозиционной партии, которую возглавила бывшая соратница президента Михаила Саакашвили Нино Бурджанадзе. Япония надеется решить вопрос о спорных территориях и урегулировать пограничную проблему с Россией, заявил глава японского правительства Таро Асо на переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в кулуарах саммита АТС в Перу. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш на встрече в Лиме договорились совместно бороться с сомалийскими пиратами. Избранный президент США Барак Обама ожидается в понедельник объявить состав экономической команды своей администрации. На юге Афганистана убит влиятельный полевой командир талибов. Как сообщает командование сил НАТО, Мура Асад был убит в ходе операции 19 ноября. В Венесуэле проходят выборы губернаторов 23 штатов и мэров городов. Голосование рассматривается как тест на доверие президенту страны Уго Чавесу и правящим социалистам. В индийском городе Дхар-Салма завершилась конференция лидеров тибетской миграции.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Наш гость – зампредседателя Комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы России, член Генсовета партии «Единая Россия» Игорь Игошин, отвечает на вопросы журналистов Дмитрия Бабича и Жозе Мельяжеса, ведет передачу Михаил Соколов. И я думаю, что продолжит Жозе, пожалуйста.
Во время кризис обычно правители, которые у власти, они должны знать, что на самом деле происходит в стране. Ну и как это может случиться в России, при том, что все партии, которые сейчас в политический спектр, находятся под контролем, при этом даже не закроются. Вот когда не скроется такой факт. Вот, например, когда «Правое дело» сейчас создали, ну, все открыто утверждают, что это кремлевский проект. Ну, неужели за «Правое дело» будут голосовать те либералы, которые на самом деле либералы и которые там сейчас в оппозиции, например, к политике Кремля?
Я приведу пример из реальной жизни. В «Единой России» на сегодняшний день три клубных площадки. Социально-консервативная, то есть социальной направленности, либерально-консервативная, либеральной направленности правой и патриотическая площадка. Все они, три площадки, объединяются под общим таким эгидой идеологии консерватизма, для того, чтобы партия имела все-таки общую идеологию, и внутри нее шла внутренняя идейная борьба, а дальше идет реальная идейная борьба. Между площадками бывают такие дискуссии, что между политическими партиями сегодня такого не происходит.
Да неужели?
А вы, Михаил, приходите почаще в гости, вы же игнорируете нас.
А вы же нас не зовете.
Михаил, я вот вас приглашаю на социально-консервативный клуб.
Спасибо.
У нас есть свидетели, я думаю, что таких свидетелей сейчас много.
Придем и расскажем.
А между клубами идет настолько часто жаркая полемика по многим позициям. Мы стараемся вытаскивать на обсуждение все те проблемные вопросы, которые будут в итоге обсуждаться в Государственной Думе, то есть проводить так называемое нулевое чтение, что между политическими партиями в известной степени сегодня такой полемики нет. Эффектно ли это? Да, потому что внутри партии многие решения, которые так бы прошли, отсеиваются. Дополнительное сито обсуждения сделано. Как создавалась эта площадка обсуждения? Вот первый клуб был сделан социально-консервативный в 2005 году, в январе месяце. Вы помните ситуацию, был тоже своего рода кризис, огромные деньги были выделены, честно, больше, нежели раньше, на социальную сферу, но не было реального обсуждения, правительство само принимало решение, чиновники, как они считали нужным, в итоге не так эти деньги нарезали, что кто-то выиграл хорошо, а кто-то проиграл. А можно было бы сделать, очень грамотно все это делать. Почему они ошиблись? Почему они получили недовольство людей? Да потому что они не имели какого-то обсуждения публичности. А человек, он всегда человек. Один человек не может принять в современных условиях верного решения. И тогда вот площадка социально-консервативно образовалась. Сколько там было? 10 человек. 6 человек учредителя Центра социально-консервативной политики. А на этих 6 человек был очень серьезный прессинг внутри системы, внутри партии в том числе.
Это вам говорили, что медведь не летает? Что у него не
звучали,
может быть крыльев?
Звучали такие слова, причем звучали слова достаточно жесткие. Они звучали как общественно, то, что вы говорите, так и лично. А лично все это звучало еще более жестко. Не для прессы, что называется. Но, тем не менее, тогда эти 6 человек удержались, свою позицию отстояли, и отстояли позицию публичной дискуссии при принятии ключевых решений. Вы видите, что сейчас ни одно решение без дискуссии, без публичности не проходит. Все три площадки находятся, по сути дела, под эгидой партии «Единая Россия». Это плохо или хорошо? Но «Единая Россия» смогла реально эту дискуссию организовать внутри себя. Смогла организовать. И организатор дискуссии не так важен, как ее содержание. Но я надеюсь на том, что такая же содержательная дискуссия со временем будет.
А
на
как это
нужно время.
Дойдет до общества? Телевизор. Я по телевизору, например, не вижу.
И я не вижу. Вы там заседаете в своем клубе где-то, да. Потом у вас действует, типа, знаете, такая резолюция о единстве партии.
Стоп.
Это
Михаил,
не фракция же.
У нас есть демократия в государстве.
Да вы новые большевики,
мы не можем, Михаил, скажем, вас заставить освещать. Если мы вас всегда приглашаем.
У вас же есть Первый канал, российское телевидение, ТВ-центр, везде все под контролем
Михаил,
администрации
стоп,
президента. Вот. Они вас не освещают. Видимо, они не хотят, чтобы эти дискуссии видел народ. Зачем народу волноваться?
Мы сейчас разговариваем, вот конкретно Михаил разговаривает с Игорем, да? И я отвечаю за свои действия. Я стараюсь быть политиком. И таких людей в «Единой России» очень много. А если в 2005 году, в январе, нам говорили буквально следующее, какой такой социал-консерватизм, чего придумали, ну-ка быстро отменить, то сейчас уже позиция совершенно другая. А сейчас, как достаточно много людей вошло в клубы, те, которые раньше отрицали саму возможность дискуссии, и стараются участвовать, потому что понимают, что именно здесь центр влияния и принятия решений становится все больше и больше и больше. И, кстати говоря, то, что вот этот процесс происходит, он идет очень непросто. У нас есть серьезная проблема с освещением в СМИ. Мы видим, что СМИ добровольно сами не освещают ту работу, а инструмента какого-то привлечения СМИ мы не имеем.
Оплатите тогда.
А мы не имеем этого ресурса. Мы политики. Прошу различать политическую деятельность и экономическую. Может быть, Михаил, у вас есть спонсоры. Вы знаете каких-то спонсоров, которые вы считаете есть у нас. Я не в курсе.
Вашей партии никто не дает денег?
Если что, поставьте меня в курс, какие спонсоры могут быть у социально-консервативного клуба партии «Единая Россия», потому что у нас есть серьезные проблемы с освещением.
Если это клуб партии «Единая Россия», ему может давать деньги партийный бюджет. В партийный бюджет, по-моему, деньги вам поступают от крупнейших корпораций России. Ну, в конце концов, попросите у председателя партии Владимира Владимировича Путина немножко денег
на ваш клуб. Есть желание, Михаил знает о неком фонде, в который от крупнейших корпораций поступают якобы деньги, сейчас на больше, чем я, член Генсовета партии. Михаил, я прошу вас, дайте мне конкретику, и я пойду добиваться от этих людей для социально-консервативного клуба, скажем, освещения.
Вы на съезде могли выступить, но у вас и съезд не место для дискуссии. Выступили бы сейчас на съезде, попросили бы денег на
Михаил,
ваш клуб, вам бы не отказали.
И вы на съезде могли бы выступить,
я
но вы же не выступаете.
Я не член вашей партии, слава богу. Пожалуйста, Михаил.
Хотелось бы вот какой вопрос задать. Вы совершенно...
Кстати, на съезде было выступление социально-консервативного клуба, к слову говоря.
Это интересно, когда вы сказали, что дискуссии внутри партии иногда сильнее, чем между партиями. И это обычно, на самом деле, ситуация. То же самое в Японии происходит. И то же самое у нас было в конце 80-х годов. Мы сейчас видим, да, господа Легачев и Яковлев.
Но в конце 80-х они нарушили баланс и разрушили систему управления.
Да,
это было ошибкой.
Хотя это показывали по телевизору, это по Первому каналу. И вот это все мы прошли. Но, как показывает опыт Легачева и Яковлева, спасение от развала не в том, чтобы внутри партии были платформы, скрытые или открытые, они боролись. Спасение в том, чтобы все общество, все люди как-то могли участвовать в этом процессе. И в этом связи у меня к вам два вопроса. Первый. Вот объявлено, что ограничивается двумя сроками пребывания на постах руководящего состава. На кого это распространяется? Распространяется ли это на председателя Владимира Владимировича Путина?
Беспартийно.
И второе. Вот смотрю список новых членов Госсовета, в нем есть, скажем, ну там сестра Шойгу, другие такие известные фамилии. Вот как вы в целом относитесь к тому, что сейчас в стране складывается такая ситуация, что кажется, что если у тебя фамилия не, Герман, не Бондарчук и не Михалков, то ты не можешь снимать кино, а если не Шойгу и не кто-то еще, то ты не можешь заниматься политикой.
Начнем с последнего. Очень такой простой. У меня в роду не было политиков. У меня ни родители, ни какие-то родственники не являются какими-то, каким бы то ни было руководителем какого бы то ни было уровня. Но тем не менее, вот в Государственной Думе я третий созыв. Причем избирался сначала по списку, потом по одномандатному округу. Сейчас вот был лидером списка в одном из регионов. Так получается, что в силу того, что я именно чистый политик, мне приходится время быть на острие, и это работа политика. И возможности для таких людей будет со временем все больше и больше. Я в это верю, именно поэтому я в этой сфере. Мне посчастливилось возглавить список в одном из сложнейших регионов, где Единая Россия, Кировская область, где Единая Россия всегда набирала в разы меньше, нежели окружающие территории. Мы видим ситуацию сейчас, вот вы говорите о том, переходя к вашему первому вопросу, сейчас самое главное, чтобы дискуссия была не только внутри партии, но в целом общество было частью этой дискуссии, втянуто в эту дискуссию, и чтобы действительно было отражение, по-настоящему отражение общественного мнения. И сейчас получается так, что вот я считаю, что это сейчас передний край работы важной, общественная приемная представителя партии, куда приходит масса людей, потому что к имени Путина очень огромное доверие, и люди приходят за старелыми вопросами, которые вопросы не решались десятилетиями, когда люди ходили по чиновникам, которых просто отпинывали. многие-многие годы, они приходят, и с именем Путина мы просто идем, выступая некими координаторами этой работы, и добиваемся решения вопросов.
Вот а я без возглавляю... имени нельзя?
Я сейчас возглавляю приемную. А у меня был опыт руководства работы приемной депутата Государственной Думы одномандатника. А я сейчас сравниваю эффективность работы. Я вижу, что с именем в нашей стране это работает эффективнее. И наша задача действительно добиваться результата. Вот у меня в приемной примерно 70% вопросов, с которыми приходят люди, чаще всего застарелых вопросов, которые уже все круги ада люди прошли, они в итоге решаются. Имя Путина открывает двери кабинетов и заставляет чиновников выполнять их функции.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в московской студии зам председателя комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы России, член Генсовета партии «Единая Россия» Игорь Гошин, вопросы Дмитрия Бабича и Жозе Мильяжеса, агентство ЛУЗа, пожалуйста.
Если там после этой экономической кризисы через несколько лет власти доказывают свои неспособности держать эту кризис, и Россия будет... стоят, ну, в такой же ситуации или похоже на то, что в 90-х годах, готовы руководитель уступить власти или там еще на продлят на какие-то там 6 лет или на 7 лет, чтобы этот самый мы не решали, значит, мы сейчас будем решать.
А смотрели ли вы вчера выступление Путина?
Да, внимательно смотрел.
Но он же ответил на этот вопрос. Он ответил, четко очень сказал о том, что власть показывает свою эффективность именно в моменты кризисов. Когда плохо. Если она не показывает свою эффективность в эти моменты, она уходит.
Ну, правда, Путин тоже сказал, что не надо менять Конституцию, надо менять мозгами. Оказывается, и мозги не поменяли, и Конституцию меняют.
Ну, кстати говоря, вы же видите, что...
И губернаторов обещал тоже избирать,
что здесь,
а потом...
Есть очень серьезный плюс. Путин сказал, я Конституцию менять не буду.
Чужими руками теперь действует? Для себя на следующий срок?
Вы видите, что как минимум, ценность слова в политике, нашей российской политике, очень серьезна. Можно по-разному оценивать, кто это делает, как. Но мы видели, что он свои обещания выполнил.
А вы хотите сказать, что господин Медведев, вот он сейчас полноценный президент, который управляет Россией?
Вы хотите сказать, что нет?
Я могу ошибаться, конечно, что это все-таки некий тандем, где мы не знаем, кто на самом деле принимает все решения.
Видите, вы уже очень аккуратно формулируете свою мысль.
Я хочу получить от вас ответ.
Почему? Я думаю, что вы дали очень хороший. Вы дали ответ. Мы видим, что есть тандем. И этот тандем работает достаточно эффективно. С этим мало кто спорит. Хорошо для России, что власть эффективна, что во власти нет на высшем уровне какого-то конфликта. Хорошо это или плохо? Я отвечу однозначно. Хорошо.
А вы уверены, что нет конфликтов?
Михаил, вы их видите?
Я догадываюсь о некоторых.
А вы можете нас посвятить в курс, опять же?
Давайте я вам задам вопрос. Вот, например, мне кажется, что наверняка есть конфликты по вопросам.
Михаил, неудобно отвечать на вопросы.
Да, мне лучше их задавать. Например, каким компаниям одалживать деньги государству, а каким не одалживать? Вот мне, например, хотелось бы у вас узнать все-таки, какая была нужда одалживать деньги государству, например, господину Дерипаске или, например, Альфа-группе, для того, чтобы они не расстались с крупными пакетами акций. Ну, в конце концов, почему налогоплательщики должны оплачивать чью-то неэффективную экономическую линию? Они могли не одалживать столько денег на Западе или там еще у кого-то. В конце концов, если бы их пакеты акций перешли к другим собственникам, ничего бы не изменилось. Вот получается, что ваша линия, которую вы поддерживаете, вашей партии, вашей администрации, это линия, знаете ли, вот спасения таких неудачливых жирных котов.
Как раз перед тем, как вот началась передача, вас не было, мы с коллегами сидели и разговаривали именно на эту же тему. И я высказал свою позицию, что, несомненно, руководство нашей страны очень серьезно завязано психологически на ту стабильность, которую удалось достигнуть. И в известной степени эта стабильность стала восприниматься некой самоценностью. С точки зрения вот моего рассуждения и моих экономических знаний, для страны лучше было бы пойти на быстрое восприятие той новой экономической реалии, которая есть, эффективное изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам и очень бережное удержание золотовалютных резервов.
То есть девальвация?
Я бы не назвал 20% изменение, которое, мне кажется, сейчас правильным было бы на тот момент, тем более, что 10% в итоге все равно уже прошло.
А может быть и больше даже.
По экономическим расчетам, которые мы сегодня видим и которые подтверждаются расчетами, в том числе международных организаций, 20% произошло бы это изменение. И дальше правильно было бы уже отыгрывать назад. Вот тогда можно было бы отыгрывать, тратить какие-то золотовалютные резервы. Потому что здесь Центробанк России играл бы вместе с рынком. он был бы просто лидером рынка. А сейчас он играет против рынка, сжигая в топке золотовалютные резервы. Я лично считаю, что вот подобное действие, когда мы на треть, видимо, уже скоротилось объем золотовалютных резервов, я думаю, что это в известной степени ошибка. И вот, собственно, мои коллеги не дадут здесь что-то добавить, не то, что было сказано, именно об этом мы говорили в начале. Но здесь есть, Михаил, разные, я хочу два аспекта еще ответить, здесь есть разные подходы. Разговаривая с теми людьми, которые непосредственно принимают решения в этой сфере, я вижу другую их позицию, что сегодня можно, и она тоже имеет право на жизнь, она тоже имеет уважение, потому что здесь макроэкономика – это не азбука, здесь нет 100% верных решений. Они говорят, да, мы понимаем, что мы кладем очень большие деньги в топку стабильности, но если мы сможем выдержать, а для этого есть шансы, то мы получим больше, чем то, что мы сожжем в этой топке. Потому что сейчас этой стабильности нет нигде. Мы пока удерживаем, у нас есть реальная надежда, реальные шансы ее удержать до конца. И когда они показывают расчеты, они понимают, что может быть срыв, но шансы на то, что это выдержится, очень высоки. И это хорошо. И дальше. Последний аспект, который хотелось бы отметить. Я, по сути дела, отметил на первую часть вашего вопроса, содержательную. А последняя часть вашего вопроса была эмоциональной. Где вы говорили, ваша партия, ваша администрация, там, и так далее, и так
а
далее.
А вы не несете мне... ответственность
секунду, за секунду, Михаил. Мне сразу хотелось, знаете, что добавить? Моя страна. Вы только этого не договорили, что она не ваша. Не ваша партия, не ваша администрация, не ваша страна получается.
Как бы вы не надо путать вы страну и режим.
Михаил, вы становитесь как бы вне общества и критикуете общество. Ну, вот такой гордый критик вне системы.
Если вы,
ну, вот такая штука
правящей
очень
партии, отвечаете за то, что она делает, за то, что делает власть, которую вы поддерживаете.
Михаил,
в том числе и за то, что вы
полную ответственность за то, что я делаю,
нравится.
За то, что партия делает.
Михаил,
я всегда,
пожалуйста.
Михаил, предоставляю вам слово. Я заканчиваю просто вот нашу дискуссию с Михаилом. Я всегда стараюсь свое мнение высказывать, понимая то окружение и то общественное настроение, которые есть, для того, чтобы это мнение было воспринято. Просто со стороны критиковать это очень легко, но это бессмысленно, это не несет никакой нагрузки и никакого положительного эффекта, поверьте.
Пожалуйста.
Я бы хотел вернуться к вопросу насчет двух сроков. Все-таки на какую часть руководства Единой России распространяется это правило, которое принято на вчерашнем съезде? И второе. Помните, Путин некоторое время назад, он сказал администрации и членам правительства, все равно придется уходить. Будем в оппозиции, да, как бы смысл такой вот будет меняться. Представляете ли вы себе Путина и его команду в качестве нормальной такой, может быть, оппозиционной партии в какой-то момент?
Я думаю, что это неизбежно, рано или поздно. Путин человек молодой. Я думаю, что естественно для команды быть готовым к уходу в оппозицию. Это естественный политический процесс. А задача власти... Задача партии, которая находится у власти, делать все для того, чтобы отражать мнение общества и у власти оставаться. Мы видим, скажем, Либерально-демократическую партию Японии, которая у власти много-много циклов подряд, потому что она действительно выстроила систему, которая отражает мнение общества, мнение большинства общества в момент выборов и проведение после выборов.
Она уже проигрывала.
И в то же самое время не партия, не желая отпускать власть, удерживая свою позицию, борясь за эту позицию, это естественно для политика. В то же самое время нужно быть всегда готовым и к другим альтернативам. Это естественно. И то, что здесь это Путин произносит, ну, я считаю, что это очень разумная позиция. Не отдавая, не готовясь к проигрышу, нельзя готовиться к проигрышу. Нужно всегда стремиться к максимуму. Нужно понимать и другие альтернативы. Нужно быть всегда реалистом.
Жаза Миллер, пожалуйста.
Два срока, извините.
По поводу двух сроков, очень кратко. Для руководителя первичной организации один срок. Для руководителя региональной организации два срока. И для, также точно для всех руководителей, которые принимаются решения вне съезда. То есть съезд по руководителям принимает решение, это прерогатива съезда, это выше. Устав он, устав может изменять. Все, что прописано в уставе до съезда, два срока.
Пожалуйста, Жозе.
Извините, пожалуйста, если Путин и Единая Россия будет оппозиция, тогда кто будет у власти? Зюганов или Жириновский?
Я считаю, что...
Или Каспаров может быть?
Я считаю, что пока, к сожалению, я могу сказать, к сожалению, потому что дискуссия на достойном уровне, настоящая, серьезная, содержательная политическая дискуссия и наличие в стране многих лидеров, способных к этой дискуссии. Это огромный плюс для страны. Пока реальной альтернативы в обществе я лично не вижу. Вот, может быть, Михаил видит, нам ее подскажет.
Вы забыли «Справедливую Россию».
А, то есть вы предлагаете...
Нет, я не предлагаю, просто наш гость забыл упомянуть среди основных думских партий, он две назвал, одну нет. Может быть, вы к ней, о ней что-то
может
скажете?
Быть, может быть, он просто более реалистично относится, чем к Михаилу, к реальности.
Ну, силы же могут быть и вне Думы, в конце концов. Все же меняется.
Вот я и говорил, Каспаров может быть.
Я вижу улыбку на лице нашего гостя. Я вижу, что он нервно как-то немножко реагирует.
Нет,
на политические темы. Я задам тогда для его успокоения все-таки экономический вопрос.
Михаил пытается нагнетать ситуацию.
Ни в коем случае.
Я пытаюсь быть реалистом.
Ни в коем случае.
И вы видите, что коллеги и журналисты разделяют мою позицию. Мы вместе улыбаемся вашей нервозности.
Не надо говорить за других. Ваш лидер вашей партии сказал на съезде, что граждане, которые начнут формировать свои пенсионные накопления после 2010 года, при стаже в 30 лет смогут рассчитывать на пенсию в размере не менее 40% заработка. То есть получается, что к 2040 году те граждане, что доживут, будут иметь то, что давно есть в Европе и Соединенных Штатах. Вам не кажется, что такие обещания, ну, прям скажем, не сильно вдохновят ваших избирателей?
Михаил, все, что озвучено, озвучено реалистично. И вы видите, что ценность слова «лидер» сегодня очень высока. Он делает то, что говорит. Это огромный плюс. Мы видим, что есть реальное движение, есть реальное улучшение ситуации. Есть реальный шанс на то, что эта ситуация, стабильность, улучшение постепенно, оно имеет под собой нормальную экономическую основу. Это не дутый пузырь.
Тихая гавань.
Правильно ли, вот с вашей точки зрения, обещать больше, чем можешь сделать? Как вы считаете?
Может быть, надо сделать больше?
А правильно ли обещать больше, чем можешь сделать?
Если изменить политику,
надо стремиться
можно
к максимуму.
Больше.
Какие изменения политики вы предлагаете?
Я не политический деятель, я вас спрашиваю. То есть вы считаете эту программу реалистичной?
Я считаю, что то, что сейчас объявлено, абсолютно реалистично. Более того, мы видим, что «Единая Россия» — живой организм. Есть реально внутренняя дискуссия. На площадках мозгового штурма внутри партии предлагаются самые разные решения, в том числе решения, которые предлагают существенно большие предложения в социальной сфере. Нас часто в этом смысле тормозят. Тормозят данными, тормозят экономическими выкладками. Эта дискуссия внутри партии идет. И каждый раз находится компромисс, за который партия полностью готова нести ответственность. В том числе лидер партии готов нести ответственность.
В том числе
я думаю, что это
бюджет,
сам
когда
по себе очень
цены
разумные.
На нефть упали, а вы принимаете его, записывая там, по-моему, $90 за баррель.
В среднем по году.
И вы уверены, что в следующем году будут такие возможности? Значит, вы будете проедать деньги, которые накопили за предыдущие годы. Вся ваша политика,
Михаил,
теперь вот такая
опять
будет.
Опять же, мы будем проедать, если это будет происходить. Вы тоже идите здесь. Так же точно, как мы все, если говорить образно. А если говорить реалистично, мы видим сегодня реальные шаги, которые позволят удержать цену на уровне 70, 80, 90 долларов за баррель. И для этого Россия вступила в очень интенсивные переговоры с ОПЕК. Мы видим, что сейчас есть реальная возможность, перспектива, объединение усилий. Не так формально, как это было в 98 году, когда Россия под давлением конкретных стран не пошла на эти переговоры. В итоге цена на нефть упала очень сильно, и был определенный серьезный достаточно шанс на то, что просто страна не выживет. А сегодня у страны есть интересы, эти интересы не просто осознаются, но есть политическая воля к их проведению. И мы сегодня слышим позицию и России, и крупных других нефтедобывающих стран, сырьевых стран, о том, что цена должна быть без рывков, справедливая, позволяющая жить и тем, кто потребляет, и тем, кто добывает сырье. И шансы на то, что в 2009 году мы достигнем цены, которая заложена в бюджете, реалистичны. У нас есть инструмент сокращения объемов добычи, который пока вообще никак не задействован. У страны потенциал очень серьезный.
То есть страна может позволить себе добывать меньше и тем самым сокращать свои доходы? Это выглядит
страна
очень
может
странно.
Позволить себе быть в соглашении с крупнейшими сырьевыми странами мира, в частности нефтедобывающими странами, и регулировать по соглашению, по естественному соглашению, мировые цены, так, чтобы стране было выгодно продавать.
Игорь Николаевич, пожалуй, последний вопрос, я уже задам, но коротко. Все-таки, когда вы чувствовали себя более свободным в высказывании своего мнения, когда вы были депутатом Государственной Думы от Компартии или там в аграрной группе, или сейчас в «Единой России» с ее жесткой дисциплиной и таком вот подчинении вождю Владимиру Владимировичу Путину?
мы сейчас не будем вступать в дискуссию насчет жесткой дисциплины, здесь можно многое рассказать и много подискутировать, потому что действительно внутренняя дискуссия, она позволяет высказать свое мнение, а тем не менее, отвечу кратко, в Третьей Государственной Думе я был в агропромышленной депутатской группе, которая, да, несомненно, была под очень сильным влиянием КПРФ. В следующей Думе я был одномандатником по Владимирскому избирательному округу, и сейчас я возглавил список по Кировской области «Единой России», пройдя в эту Государственную Думу, представляя интересы кировчан в Государственной Думе. Говорить более свободно в Третьей Думе, несомненно, я говорил все, что думал, но от моих слов мало что зависело. А сейчас я более взвешенно отношусь к словам, потому что я понимаю, что от моих слов существенно больше сегодня зависит, нежели в Третьей Государственной Думе.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к лицу» был Игорь Игошин, зампредседателя Комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы России, член Генерального Совета партии «Единая Россия». Он ответил на вопросы Дмитрия Бабича, «Раша Профайл», и Жозе Мельежеса, португальское агентство «Луза». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов, координатор Карен Агамиров.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».